эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». Тбилиси, Сухуминск, Инвали, 21 час. Сегодня понедельник, 18 октября. У микрофона Олег Усов. Добрый вечер. Слушайте нашей программе. Российские пограничники покинули Перевину, ушли недалеко.
Их военное укрепление сдвинулось где-то на 50 метров вправо, на ближайший поворот к соседнему селу Нижней Кардзмани.
Скоро в Схинвали заработает почта в полном понимании этого слова.
Раньше, например, чтобы отправить или получить письмо, надо было ехать в Владикавказ. На главпочтамте Северной Осетии был специальный абонентский ящик.
В России всерьез заговорили о мононациональных воинских подразделениях.
Как только они станут появляться, и единую армию, и единую Россию, и ее территориальную целостность можно будет просто забыть.
Эти темы в нашей информационно-аналитической программе и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: в село Переви прибыли представители миссии мониторинга ЕС. Свердловская область России и самопровозглашенная республика Абхазия подписали соглашение о сотрудничестве. Во Франции открылся двухдневный саммит «Франция, Германия, Россия». В село Переви Сачхерского района вошли представители миссии мониторинга ЕС с целью изучения ситуации на месте. По заявлению местных жителей, в эти минуты российские войска все еще остаются на своем блокпосту. Вчера российские военные начали покидать Переви. У въезда в село демонтирован блокпост. Надо отметить, что до сих пор представителям миссии ЕС доступ в Переви был закрыт. Свердловская область России и самопровозглашенная республика Абхазия подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили председатель правительства Абхазии Сергей Шамба и губернатор Свердловской области Александр Мишарин. По словам министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Александра Харлова, работа над текстом соглашения длилась с 2008 года. Президент Венесуэлы Уго Чавес в ходе своего первого визита в Киев провел переговоры с президентом Украины Виктором Януковичем, рассказывает из Киева Владимир Ивахненко.
По итогам переговоров стало известно, что украинские компании смогут начать добычу нефти и газа на территории Венесуэлы. Президенты двух стран Виктор Янукович и Уго Чавес также обсудили сотрудничество Каракаса с Минском и договорились о транзите через Украину венесуэльской нефти для Белоруссии. Черное золото для соседнего государства будет перекачиваться через нефтепровод Одесса-Броды. Его использование российскими компаниями в реверсном, то есть обратном направлении, является нерентабельным, констатирует президент Международного киевского энергетического клуба Александр Тадейчук.
Я вижу в визите Чавеса один из последних шансов для того, чтобы сохранить и нефтетранспортную систему Украины, и, может быть, нефтепереработку, которая тоже, к сожалению, идет к развалу.
Как отметили на совместной пресс-конференции Янукович и Чавес, в Москве уже заявили, что не против загрузки украинского нефтепровода для перекачки в Белоруссию венесуэльской нефти. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Давиле на французском побережье Ла-Манша сегодня открылся двухдневный саммит «Франция-Германия-Россия». На повестке дня переговоров лидеров стран доминируют вопросы европейской безопасности. Встреча между Николя Саркози, Дмитрием Медведевым и Ангелой Меркель носит неофициальный характер.
Эхо Кавказа. Новости.
В Бельгии проходит всеобщая забастовка железнодорожников, начавшаяся в ночь на понедельник, рассказывает из Брюсселя Виктор Анучка.
Словно вымершие большие вокзалы и маленькие станции, никакого движения на рельсах. Даже скоростные международные поезда Талис отменены. А чтобы добраться из Парижа в Лондон на поезде Юростар, надо бельгийскую часть пути проехать на автобусе. На этот раз инициатора забастовки, социалистический профсоюз «Всеобщее объединение работников общественного обслуживания», другие крупные профсоюзы не поддержали. Но это не помешало блокировать страну, в которой значительная часть населения ежедневно пользуется поездами. Сообщается, что главное требование бастующих, связанное с реструктуризацией грузовых перевозок, уже удалось урегулировать. Среди остающихся претензий – невыполнение соглашения 2008 года об уровне премии работникам, о чем сообщил представитель профсоюза Кристиан Мартен. В 22 часа местного времени в понедельник забастовка будет прекращена, но бельгийская пресса прогнозирует нарушение расписания поездов и во вторник. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
В Афганистане, где продолжается подсчет голосов на прошедших в сентябре парламентских выборах, признаны недействительными из-за нарушения бюллетеней сотен участков. Всего в день выборов было открыто более 5500 избирательных центров. 571 участок, по данным Национального избиркома, представил неверное сведение. Кроме того, от кандидатов и избирателей поступило примерно 4670 жалоб, которые будут учтены при подведении итогов. Оглашение предварительных результатов перенесли на 20 октября. Ранее хотели их сообщить в минувшее воскресенье. В столице Киргизии, Бишкеке, около 3000 сторонников оппозиционной партии «Единый Кыргызстан» вышли на митинг, требуя допустить партию в парламент. Как заявил ее лидер, бывший спикер парламента Адахан Мадумаров, «Единый Кыргызстан» преодолел на парламентских выборах 10 октября необходимый 5-процентный барьер, собрав 142 тысячи голосов избирателей. Однако Центр избирком в последний момент поднял планку до 150 тысяч голосов, чтобы не пропустить оппозиционеров в парламент. В южном городе Ош более сотни сторонников «Единого Кыргызстана» начали бессрочную голодовку. Протестующие предъявили ультиматум Центр избиркому до 19 октября обнародовать окончательные итоги выборов. В противном случае оппозиционеры пригрозили вывести на улицы десятки тысяч людей. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ, выразила обеспокоенность усилившимся давлением на независимые СМИ в Таджикистане. Соответствующее письмо министру иностранных дел этой страны Хамрахуну Зарифи направила представитель ОБСЕ по свободе прессы Дуня Миятович. По данным организации, с конца сентября в Таджикистане нет доступа к сайтам нескольких таджикских и зарубежных средств массовой информации. Кроме того, после налоговых проверках в редакции в акциях ряда независимых газет издательства отказались от дальнейшего сотрудничества с ними.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова.
Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов. Переходим к обсуждению главных тем. Мы продолжаем наблюдать за ситуацией в грузинском селе Переви. Как передает наш корреспондент, российские военные все же покинули его. Получается, что сделали они это уже спустя 2 года и почти 2 месяца после подписания соглашения Саркози-Медведева-Саакашвили. Российская военная техника выведена за пределы села. По мнению наших экспертов, жителям грузинского села, безусловно, станет от этого легче. Не надо постоянно показывать российским военным документы, но не безопаснее. Блокпост все-таки остается поблизости. Грузинские полицейские сегодня во второй половине дня проинспектировали село, проехав по его улицам. В село Переве прибыли и представители миссии мониторинга Европейского Союза. Люди заметили, власть Тбилиси вернулась в Переве де-факто. Материал Олеси Вартанян.
Георгий Кусиани сегодня впервые не пришлось на выезде из села Переви останавливаться около полосатого шлагбаума российских пограничников. До этого он как минимум 2 раза в день проходил полную проверку и регистрацию, чтобы выехать на работу в районный центр Сачхери. Сегодня же, на удивление Георгия, российские пограничники не стали досматривать его автомобиль, а в паспорт они заглянули скорее по привычке, даже не сделав никаких записей в дежурном журнале. Всю тяжелую технику и палатки погранцы уже вывезли на новое место. Главная дорога и въезд в Переви, получается, теперь будет свободными. Местные жители говорят, что блокпост формально выведен за пределы Переви, но российское военное присутствие их повседневную жизнь все равно не покинуло. Отныне, заезжая в Переви, они хоть и не станут проходить досмотры, но из окошка автомобиля всегда будут российские военные укрепления, говорит Георгий Кусиани.
Единственное только то, что, может, не будут каждый день на дороге стоять и документы от нас требовать. Для нас абсолютно никак. Как ситуация не меняется?
Сразу после августовской войны это село с населением всего лишь в 1000 человек стало разменной картой между Москвой, Тбилиси и ведущими странами мира. По картам Переви находится на территории подконтрольной Грузии, рядом с административной юго-осетинской границей. Это значит, что по соглашению Медведева-Саркози российские военные должны были оставить это село еще 2 года назад. Но сделать они этого не хотели по одной важной для них причине. Через Переви проходит стратегически важная дорога в центр Южной Осетии. Этот путь грузинские военные пытались использовать во время августовских событий, чтобы атаковать российскую военную базу в поселке Джава. После августа 2008 года в течение полугода российские военные дважды перемещали свой блокпост из Пиреви за административную границу Южной Осетии, но в обоих случаях возвращались на прежнее место под разными предлогами. На этот раз они действительно покидают Пиреви, с сарказмом в голосе сказал в частной беседе один из представителей грузинских властей. Как объясняют в Тбилиси, за последние несколько месяцев вдоль административной границы дугой вокруг Пиреви российские пограничники выстроили новую обходную дорогу. С помощью этой новой дороги они смогут контролировать пограничные грузинские села, находящиеся на территории де-факто Республики Южная Осетия. Более того, в считанные минуты, в случае необходимости, они снова могут занять Пиреви. Это прекрасно понимают и сами жители села. Одному из них, Алику Джохадзе, приходилось ездить по недавно выстроенной в горах новой дороге.
Она асфальтом не покрыта, просто они ее почистили немного трактором. Я сам один раз поднимался по этой дороге, но там такой извилистый подъем, что я, правда, не знаю, как они там зимой будут ездить. Думаю, им иногда опять придется нашей дорогой пользоваться.
Сказал житель Пиреви. Вывод военных из Пиреви заместитель российского МИДа Григорий Карасин назвал экзаменом для тбилисских силовиков, намекая на то, что Москва в будущем не хотела бы, чтобы поблизости от российского блокпоста в районе Пиреви появились грузинские спецназовцы. В свою очередь, представитель грузинского МВД Шотаут Яшвили сегодня сказал «Эху Кавказа», что они продолжают наблюдать за процессом освобождения Пиреви, и как только он завершится, Тбилиси возьмет село под свой контроль. Но решение о том, где и как будут располагаться грузинские полицейские, пока не принято, уточнил Шотаут Яшвили. Олеся Вартанян для «Эхо Кавказа» из Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
А теперь обратимся к теме другого приграничия, другой де-факто республики – Абхазии. Кто обеспечивает безопасность жителей Гальского района и кто вообще его контролирует? На эти вопросы искала ответы наш постоянный автор, эксперт организации «Правовая инициатива по России» Варвара Пахоменко, которая только недавно посетила этот регион.
Безопасность, а точнее ее отсутствие, заботит большинство жителей Гальского района. Преступность здесь на очень высоком уровне. Территория контролируется собирающими дань бандами. Рассказывают, в них ходят как грузины, так и абхазы. Кто-то приезжает из Зуингури, кто-то из Сухуми. Гальцы уверены, что банды эти не смогли бы действовать без ведома, а то покровительства местных властей. Милиции здесь не доверяют. Практически все гальские МВДшники – этнические абхазы, и они просто приезжают на работу. Кто ежедневно, а кто вахтовым методом. На вопрос, почему там не служат грузины, местные отвечают, что их не берут. Да и они сами бы не пошли. Если случаются какие-то преступления, то в милицию стараются обращаться в крайних случаях. Жалуются, что служителей правопорядка не интересует ничего, кроме денег. А местным молодым людям им на глаза вообще лучше не попадаться. Начинаются необоснованные придирки, задержания, запугивания. В селах ситуация сложнее, чем в Гале. Участковых там нет или местные о них никогда не слышали. А милиция из Гали на вызов просто не приезжает. Проезжая одно за другим села нижней зоны, те, что ближе к Ингуре, замечаешь, что обитаемые выглядят не больше половины домов. Некоторые заброшены, где-то хозяева, очевидно, приходят на участок только чтобы обработать сад. В селах машин почти не видно. В основном запряженные лошадьми телеги, напоминающие кибитки переселенцев, иногда крытые синими ООНовскими тентами. Верный признак зоны конфликта. Людей на улицах немного. Говорят, что еще прошлой осенью при звуке машины люди старались не выходить из домов, а 5 лет назад и вовсе прятались от проезжающих автомобилей в лес. Ведь неизвестно, кто и зачем сюда приехал. Местные жители рассказывают, что в течение 10-15 лет после войны Нижний Гали называли мертвой зоной, где ни за чью жизнь, ни местных грузин, ни приезжих абхазов никто бы наверняка не поручился. Люди здесь зарабатывают на жизнь в основном выращиванием орехов. Традиционно бандиты облагали данью чуть не каждый двор, по 100 килограммов ореха или эквивалент в деньгах. А иногда к хозяину, только что собравшему урожай, и вовсе приезжали люди в масках и забирали все. Тех, кто сопротивлялся, убивали. Водитель Тунгис рассказывает, что несколько лет назад так ограбили его тещу. 4 молодых мужчин еще и издевались над пенсионеркой. Заставляли пить кипяток. Родственники выяснили, кто это сделал. Даже узнали, что 2 скрывались в Грузии, 2 в России. Из Грузии нам их потом вернули. Мы их на кладбище, где отец с женой лежит, привезли. Они у нас там кипяток пили. И не только. А когда теща узнала, что один из тех, кто в России умер, то даже стол накрыла, рассказывает Тунгис. Говорят, что каждый сезон сбора орехов прежде сопровождался хотя бы несколькими убийствами. В этом году не было ни одного. банд становится меньше. В Грузии с ними борются уже несколько лет, и сейчас с абхазской стороны стали происходить какие-то изменения. В Сухуми говорят, что знают о проблеме и стараются ее решать. Утверждают, что в этом году и поборов стало значительно меньше. С одной стороны, положительно сказывается присутствие российских пограничников, с другой – политическая воля абхазских властей. Но старания эти не всегда бывают результативными. В начале лета один за другим в Гальском районе произошло сразу два убийства абхазских силовиков. Места это хлебные, и многие не исключали, что убийства стали результатом коммерческих разборок. Таможенника Геннадия Квицини убили 1 июня на дороге возле села Дихазурка. 6 июня в Гали, по словам местных жителей, приехало около 100 машин из Сухуми и Гудауты с родственниками погибшего, знакомыми и сочувствующими. Толпа двинулась в Дихазурка. Говорят, глава села пытался их остановить. Что-то даже пыталась сделать местная милиция, но, очевидно, недостаточно. Российские пограничники не реагировали никак, говоря, что это не в их компетенции. Итог – 5 сожженных домов. К счастью, никто не погиб. Люди, услышав шум, успели убежать. На следующий день в Гали привезли дополнительные силы МВД. Возможно, это помогло защитить от повторного самосуда. Село, в котором 3 июня убили Дмитрия Кация, не пострадало. Сейчас дома погорельцам восстанавливает датский совет по беженцам. От властей никакой компенсации они, говорят, не получили. Не могут восстановить даже сгоревшие документы. Атари Гудуртава, работавший до пожара водителем скорой помощи, теперь безработный. Права тоже сгорели. Двое его сыновей в школу ходят через день. Одежды и обуви на случай дождя нет. Оптимизма и надежд на лучшее у гальцев немного. Но, пожалуй, можно сказать, что сейчас район из мертвой зоны эволюционирует просто в серую.
Рассказывала Варвара Пахоменко. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Ассоциация молодых бизнесменов и финансистов Грузии провела сегодня брифинг, на котором подняла тему рекомендации Евросовета по поводу принятия антимонопольного законодательства, реформы закона о труде. Однако правительство Грузии, как отмечают эксперты, пока не спешит выполнять рекомендации Евросоюза. Подробности в материале Беслана Кмузова.
Грузинский парламент на 3 месяца задержал принятие антимонопольного законодательства, о котором был достигнут договор с Евросоюзом. Об этом рассказывает руководитель Ассоциации молодых бизнесменов и финансистов Мираб Джаняшвили.
Евросоюз от Грузии требует не только антимонопольческое законодательство, а также реформировать статский департамент, изменить трудовой кодекс и сделать в Грузии органы, которые будут заниматься контролем на продукты.
Мираб Джаняшвили напомнил, что правительство Грузии брало на себя обязательство перед Евросоюзом ввести соответствующие изменения до августа. Но в реальности оно ограничилось лишь тем, что возобновило деятельность антимонопольной службы и образовало самостоятельное статистическое агентство, выведя его из состава Министерства экономики. К тому же антимонопольный комитет до сих пор работает без соответствующего законодательства, которое так и не было принято. Представитель правительства в парламенте Гия Хурашвили заявил, что кабинет министров готовит соответствующий закон и представит его депутатам. По словам Хурашвили, уже проводится первый этап антимонопольной реформы. Для государственных органов исключена любая возможность вмешательства в дела частного сектора. В этом направлении ситуация полностью контролируема. Второй этап, по словам Хурашвили, рассматривается вместе с экспертами Евросоюза и будет в разумные сроки представлен депутатам. Однако далеко не все в Грузии хотят принятия в парламенте нового трудового и антимонопольного законодательства. Дело в том, что правительство Грузии сформировано из тех людей, которые разделяют идеи либертарианской экономики, то есть той экономики, которая доминирует США и в основе которой лежит правовой запрет на агрессивное насилие в экономике. В то же время в Евросоюзе выстроена другая система социально ориентированной экономики по немецкой модели. Так что теперь Грузия, с одной стороны, пытается выйти на европейский рынок, а с другой – сохранить либеральную экономику. Это уже привело к некоторым разногласиям. Например, комиссар Евросоюза по делам добрососедства Штефан Фюле после своего визита в Грузию отметил, что Евросоюз готов сотрудничать с Грузией и в первую очередь в область свободной взаимной торговли и развития свободных экономических зон. Но при этом, по словам Фюле, запросы Евросоюза не могут быть приведены в соответствие с некоторыми ультралиберальными идеями, связанными с экономической обстановкой в Грузии. Как считает директор нового экономического института Тбилиси Гия Джандиери, на самом деле ни трудовое, ни антимонопольное законодательство Грузии совсем не нужны. По его словам, отказ государства регулировать экономику пока приводит к положительным эффектам, поскольку такой режим более привлекателен для инвесторов.
Если у нас монополия, почему цены падают? Почему у нас в Грузии, например, в сфере продажи бензина, несколько десяток фирм, из которых лидеры иностранные фирмы? Я вам дам вот такой пример. У нас контролируются 2 сферы в антимонопольном плане. Коммуникация и энергетика. И в обеих этих сферах у нас самые большие проблемы. А в других сферах пока что не видно.
Однако в ассоциации молодых бизнесменов и финансистов считают, что рынок в Грузии поделен между большими предприятиями, которые диктуют высокие цены. Особенно сильны монополии на фармацевтическом рынке и рынке связи. Действительно, цены на лекарства и связь в Грузии очень высоки, но с другой стороны, и на энергоносители цены тоже не низкие. В качестве доказательства своей правоты молодые бизнесмены приводят цифру. В Грузии около 80% экономики приходится на деятельность крупных предприятий, тогда как в США большой бизнес занимает всего 35% экономики, а остальные 65% – малые и средние предприятия. Однако Жендери считает, что причина зла не в антимонопольном законодательстве, а в высоких налогах, которые следует снижать. Таким образом, единого мнения в политической и бизнес-элите Грузии по поводу антимонопольного и трудового законодательства пока нет.
Рассказывал Беслан Кмузов.
Эхо Кавказа.
В ближайшие дни в Цхинвале начнет работу отделение Почты России. А ныне жителям де-факто республики Южная Осетия, чтобы отправить письмо, приходится ехать во Владикавказ. Рассказывает наш корреспондент в Цхинвале Зарина Санакоева.
Главное преимущество этого новшества – это, конечно, то, что жители Южной Осетии станут приносить письма домой. Раньше, например, чтобы отправить или получить письмо, надо было ехать в Владикавказ. На главпочтамте Северной Осетии был специальный абонентский ящик, куда и поступали все письма и почтовые пересылки для Южной Осетии. Вот что рассказал об ожидаемых новшествах генеральный директор ГУП почтово-телеграфная служба Республики Южная Осетия Анатолий Хугаев.
Все почтовые отправления, которые будут собираться на территории Российской Федерации и из-за рубежа, они будут собираться на территории Москвы. И потом оттуда будут поступать через Владикавказ к нам. Информация. Все почтовые отправления будут собираться на территории Москвы со всего мира. И они будут поступать к нам через Почту России сюда, в Южную Осетию. И обратно тоже такая же связь. По меморандуму вся информация, все почтовые отправления, которые будут здесь собираться у нас, будут тоже через Почту России направляться туда, на север. То есть Почту России. А Почта России их рассылает потом по всем адресатам. Это по всему миру тоже будет.
Появился у Южной Осетии и свой индекс 100001. Правда, чтобы, например, из Европы письмо пришло в Южную Осетию, адрес на конверте все же должен начинаться со слов «Российская Федерация». Но полноценное почтовое сообщение начнется, увы, не в ближайшие дни. Открытие почтового отделения в Цхинвале для этого недостаточно. Еще необходимо подписать межправительственное соглашение, в котором в том числе будет оговорено и открытие специального терминала для досмотра почтовых грузов на пункте пропуска Нижний Зарама между Южной Осетией и Россией. Это не касается денежных переводов. Их осуществлять уже можно будет в ближайшие дни, сразу после открытия почтового отделения. Процент суммы за перевод пока не определен, а пока одним из самых распространенных способов переслать в Северную Осетию не только деньги, но и документы и разные небольшие грузы остаются частные извозчики, которые практически круглосуточно стоят на цхинвальском рынке в ожидании клиентов. Вот что мне рассказал один из них.
Кто быстрее едет, тому там две посылки, три посылки, письма, деньги, там всякое, все что угодно. Все так, кто 3 тысячи, кто 10 тысяч, кто 5 тысяч, кто там, разные суммы будут. Но много денег никто не берет.
А вы с неохотой все это делаете?
Ну, если там развозить не надо, то если они подъезжают, то да. Потому что нам никогда бывает не обратно едем. Если на вокзал подходят туда, сами же получатели.
За то, чтобы, например, отправить конверт в Северную Осетию, придется задобрить таксиста в среднем рублей на 50 или 100. Но можно договориться и бесплатно. Вряд ли почта пригодится для сообщений между Южной и Северной Осетией. Но что касается сообщений с городами России и всего мира, то она значительно упростит связь между адресатами. Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
Эхо Кавказа.
Сегодня абхазский сотовый оператор «Аквафон GSM» совместно со своим генеральным партнером компанией «Мегафон» провели на Сухумской набережной тестовую демонстрацию технологии связи четвертого поколения. Эта система связи по плану «Мегафона» должна стать составной частью коммуникационного проекта, приуроченного к Олимпиаде в Сочи 2014 году. С подробностями из абхазской столицы наш корреспондент Рустам Зантария.
Мобильная рабочая станция на Сухумской набережной сразу привлекала к себе внимание прохожих. Сотовый оператор «Аквафон GSM» презентовал здесь мобильную широкополосную технологию связи четвертого поколения – 4G. Скорость передачи данных этой сети более чем в 10 раз превосходит уже знакомую всем сеть третьего поколения, успешно работающую в Абхазии уже 2 года. Если сейчас скорость, к которой привык пользователь, 7 мегабит в секунду, то в 4G она достигает 70. Все это наглядно продемонстрировано в ходе презентации. По словам менеджера по взаимодействию с операторами связи компании «Аквафон» Алексея Сулава, сети 4G обладают высокой пропускной способностью, что дает возможность удовлетворить практически любые запросы и преодолеть большие нагрузки без потери скорости передачи данных. Это, по убеждению Сулава, позволит предоставить большой спектр услуг по низкой цене.
Любого пользователя в первую очередь привлечет скорость интернета и цена. Скорости будет намного выше, а цена будет дешевле, как минимум. Как минимум, не дороже. И вот сегодняшняя наша презентация, мы провели ее пока в тестовом режиме. Наглядно были показаны скорости, у которых может работать абонент, когда мы запустим эту сеть. И, в принципе, я думаю, что абоненты будут только за.
Связь четвертого поколения по планам крупнейшего российского сотового оператора «Мегафон» должна стать составной частью Олимпиады Сочи-2014. Между тем, по прогнозам экспертов, сети LTE будут запущены в США и Японии в 2011 году. В России же не ранее, чем через 3-5 лет. Компания «Аквафон» готова приступить к строительству сети 4G в Абхазии в будущем году. Этого ждут и пользователи мобильной связи. Говорит абонент «Аквафон GSM» Александр Шавлохов.
Для Абхазии это будет огромный технический прорыв. На сегодняшний день немногие даже российские компании, даже сам «Айота» могут похвастаться такими достижениями. У них часто бывают перебои, падение скорости, повышение цены и так далее. Если компания «Аквафон» предоставит заявленную скорость и безлимитные тарифы по соответствующей цене, это будет прорыв.
Возможности 4G смогли оценить и участники прошедшего на днях 2-го Абхазского делового форума. При помощи этого оборудования на совместном стенде компании «Мегафон» и «Аквафон» в реальном времени был осуществлен сеанс видеоконференции «Сухум, Москва». В ней приняли участие президент Сергей Багапш, глава администрации президента России Сергей Нарышкин и генеральный директор «Мегафона» Солдатенков. Рустам Зонтария, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Российская новость. Сегодня в Московском городском суде оглашен приговор по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы, Героя России Руслана Ямадаева. Трое уроженцев Чечни были признаны виновными. Исполнитель убийства Асламбек Дадаев получил 20 лет колонии строгого режима. Соучастнику преступления Алимпаше Хацуеву назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы. Третий фигурант дела Тимур Исаев получил 14 лет заключения. Рассказывает моя коллега в Москве Марьяна Тарачешникова.
По версии следствия, поддержанный судом, Асланбек Дадаев стрелял в Руслана Ямадаева и оказавшегося в одной машине с ним Сергея Кюзюна, а Хацуев пособничал киллеру. Третий подсудимый, Тимур Исаев, приговорен к 14 годам лишения свободы. Он не причастен к покушению на Руслана Ямадаева, но вместе с Дадаевым и Хацуевым, по версии следствия, участвовал в организации покушения на убийство председателя правления Конверсбанка Александра Антонова и его охранника. Этот эпизод также рассматривал в рамках дела Ямадаева. Выслушав приговор, Иса Ямадаев, признанный потерпевшим по делу, заявил журналистам, что недоволен его мягкостью.
Ожидал более сурового приговора, пожизненное лишение свободы, так как, учитывая прошлое подсудимых.
Основными доказательствами стороны обвинения стали показания свидетелей, в частности Сергея Кизюна, чудом уцелевшего после покушения. Он утверждал, что запомнил глаза стрелявшего, лицо было скрыто под маской, и позже заявил суду, что именно по цвету глаз узнал Дадаева. В основу обвинения легли и расшифровки телефонных разговоров, поясняет официальный представитель Следственного комитета при Генеральной прокуратуре России Владимир Маркин.
Было проведено более 50 различных экспертиз, включая лингвистические. По ее результатам удалось установить смысловое содержание переговоров осужденных, которые велись на этническом диалекте.
Со дня ареста Дадаев и Хацуев не только отрицали свою вину, но и свою причастность к совершению преступления. Защита подсудимых уже заявила о намерении обжаловать приговор. Адвокат Алимпаши Хацуева Заур Салханов пояснил, что именно не устраивает защиту в приговоре Мосгорсуда.
В приговоре не отражены доводы защиты, которые приводились в ходе судебного следствия. Эти доводы касались показаний свидетеля Дмитриева, якобы видевшего автомобиль Хацуева в день совершения преступления. Эти доводы касались опознания Кизином Дадаева, доводы по поводу отсутствия моего подзащитного Хацуева на месте совершения преступления. Вот эти все доводы должны были по закону судьей быть приведены в самом приговоре, и должна была быть приведена мотивировка отказа доводом защиты.
По мнению наблюдателей, в деле об убийстве Руслана Ямадаева слишком много белых пятен. Следствие не установило не только заказчиков этого преступления, но и размер вознаграждения, которые якобы получили Дадаев и Хацуев. Ранее Иса Ямадаев обвинял в причастности к убийству своих братьев Руслана и Сулима главу Чеченской республики Рамзана Кадырова, но затем отказался от своих претензий. Марьяна Тарачешникова, Москва.
Говорит радио «Эхо Кавказа». В Сухуминск, на Вале, Тбилиси, 21 час 30 минут, а в это время на волнах радио «Эхо Кавказа» сводка новостей. Ее представит Любовь Баматова.
В село Перееве Сачхерского района вошли представители миссии мониторинга ЕС с целью изучения ситуации на месте. По заявлению местных жителей, в эти минуты российские войска все еще остаются на своем блокпосту. Вчера российские военные начали покидать Перееве. У въезда в село демонтирован блокпост. Надо отметить, что до сих пор представители миссии ЕС доступ в Перееве был закрыт. Свердловская область России и самопровозглашенная Республика Абхазия подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили председатель правительства Абхазии Сергей Шамба и губернатор Свердловской области Александр Мишарин. По словам министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Александра Харлова, работа над текстом соглашения длилась с 2008 года. В Давиле на французском побережье Ла-Манша сегодня открылся двухдневный саммит «Франция-Германия-Россия». На повестке дня переговоров лидеров стран доминируют вопросы европейской безопасности. Встречи между Николя Саркози, Дмитрием Медведевым и Ангелой Меркель носят неофициальный характер. В Афганистане, где продолжается подсчет голосов, на прошедших в сентябре парламентских выборах признаны недействительными из-за нарушений бюллетеней сотен участков. Всего в день выборов было открыто более 5500 избирательных центров. 571 участок, по данным Национального избиркома, представил неверные сведения. Кроме того, от кандидатов и избирателей поступило примерно 4670 жалоб, которые будут учтены при подведении итогов. Оглашение предварительных результатов перенесли на 20 октября. Ранее сообщить их хотели в минувшее воскресенье. В столице Киргизии, Бишкеке, около 3000 сторонников оппозиционной партии «Единый Кыргызстан» вышли на митинг, требуя допустить партию в парламент. Как заявил ее лидер, бывший спикер парламента Адахан Мадамуров, «Единый Кыргызстан» преодолел на парламентских выборах 10 октября необходимый 5-процентный барьер, собрав 142 тысячи голосов избирателей. Однако Центр избирком в последний момент поднял планку до 150 тысяч голосов, чтобы не пропустить оппозиционеров в парламент. В южном городе Ош более сотни сторонников «Единого Кыргызстана» начали бессрочную голодовку. Протестующие предъявили ультиматум Центр избиркому до 19 октября обнародовать окончательные итоги выборов. В противном случае оппозиционеры пригрозили вывести на улицы десятки тысяч людей. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе выразила обеспокоенность усилившимся давлением на независимые СМИ в Таджикистане. Соответствующее письмо министру иностранных дел этой страны направила представитель ОБСЕ по свободе прессы Дуня Миятович.
С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов. Сухумец, Кинвали, Тбилиси, 21 час 33 минуты. Во второй части нашей программы. В парламенте Грузии приступили к рассмотрению государственного бюджета на будущий год, который уже раскритиковала оппозиция.
Бюджет не предусматривает увеличение пенсии и помощь нашим гражданам, которые живут за чертой бедности.
Чрезмерное увлечение символикой де-факто Республики Абхазия стало уже многих удивлять.
Стали появляться игральные карты с изображением государственного флага республики.
Джазовый оркестр Олега Лунстрема выступал в Сухуми в полупустом зале.
Рекламы не было никакой. Хорошо было бы, конечно, чтобы хоть несколько афиш, тогда бы зал был бы полный.
Продолжаем программу. В парламенте Грузии приступили к рассмотрению государственного бюджета на 2011 год. По сравнению с нынешним, госбюджет будущего года сокращен на 31 миллион лари. В то же время, по утверждению властей, сокращение не отразится на социальных проектах. Новый бюджет вместе с законодателями решил изучить и непарламентская оппозиция. Сегодня на конференции партия «Свободные демократы» обвинила президента и правительство Грузии в безответственности. Что не понравилось оппозиционерам в проекте госбюджета и как оценивают план будущего финансового года эксперты? Об этом в сюжете Мзии Парисишвили.
Ираклий Алассани, держа в руке распечатанный на 300 страницах бюджет будущего года, назвал проект результатом безответственной политики президента. Лидер свободных демократов обвинил власть в том, что она отреклась от народа и не желает нести перед ним ответственность. В доказательство Ираклий Алассани привел цифры.
Бюджет не предусматривает увеличение пенсии и помощь нашим гражданам, которые живут за чертой бедности. Их число катастрофически растет и перевалило за 1 800 000. И для нас циничным является факт, что правительство на таких людей в день тратит только 72 тетри. Сокращаются расходы на социальные и образовательные программы. В то же время непонятно, на что будут власти тратить 900 миллионов лари, которые они внесли в категорию «другие расходы». Естественно, растет сумма для содержания бюрократов.
Сравнивая сегодняшние слова Ираклия Алассани и министра финансов, создается впечатление, что у них в руках разные варианты, а не одна копия бюджета на 2011 год. Представляя парламенту проект этого документа, министр финансов Кахабайн Дурашвили отметил.
Несмотря на сокращение бюджета, финансирование приоритетных направлений все равно увеличивается. Соответственно, увеличено количество проектов, связанных с образованием, здравоохранением и с развитием инфраструктуры.
По заявлению министра финансов, в бюджете следующего года отражена так называемая политика затягивания ремней правительства за счет замораживания зарплат и отказа от приобретения новых служебных автомобилей. По проекту госбюджета на 2011 год ассигнования на нужды Минобороны Грузии составят 660 миллион лари, это 366 миллион долларов, что меньше на 52 миллиона долларов США по сравнению с прошлым годом. Оппоненты же обращают внимание на то, что до сих пор невозможно контролировать реальные целевые расходы Министерства обороны. По прогнозам, бюджет 2011 года составит примерно 3 миллиарда 833 миллионов долларов. Правительство на будущий год предполагает увеличение ВВП на 4,5%, а инфляцию на уровне 6%. Эти данные позволяют некоторым экспертам говорить, что новый бюджет составлен более адекватно, чем прежний. Среди таких экспертов и Давид Нормания.
Я увидел несколько новых программ, которых не было в прошлом году. Проекту уменьшен дефицит до 4%, в то же время учтено покрытие внешнего долга и проценты в сумме 300 миллионов лари. У нас уже нет такого большого дефицита, как в 2009 и 2010 годах.
По утверждению некоторых экспертов, при рыночной экономике власти не должны увлекаться социальными программами. В то же время оппоненты нового бюджета говорят, что в таком случае не надо было давать обещания народу. Представитель свободных демократов Гия Цагаришвили цель сегодняшней конференции определил так.
Народ Грузии должен понять, что, исходя из этого бюджета, наступит очень тяжелый финансовый год для Грузии.
Было бы наивным предполагать, что предупреждения политиков облегчат жизнь гражданам Грузии. Каждый день в магазинах они обнаруживают новые цены. За последние дни хлеб подорожал на $0.5, а столь необходимая в детском питании гречневая крупа и вовсе стоит больше $2. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
На днях в де-факто республике Абхазия одновременно открылись три автозаправочных комплекса «Роснефть». Глава компании «Роснефть» Эдуард Худайнатов отметил на торжественном открытии, что «Роснефть» намерена не только продавать в Абхазии бензин, но и участвовать в совместной разработке месторождений на шельфе Черного моря, а также вкладывать новые средства в развитие республики. Приход российского гиганта на абхазский рынок стал сегодня темой нашей постоянной рубрики «Взгляд из». Слово московскому политологу Сергею Маркетову.
Взгляд из.
15-16 октября в Сухуми с большой помпой прошел второй абхазский деловой форум «Абхазия-2010». 500 делегатов, высокопоставленные гости из Москвы, включая и главу администрации президента Российской Федерации Сергея Нарышкина, пафосное открытие трех заправок российского энергетического гиганта «Роснефти». Стоит обратить внимание на название данного мероприятия – к устойчивому экономическому росту и расширению межрегионального сотрудничества с Россией. Таким образом, организаторы форума, вольно или невольно, выразили суть экономической политики республики. Ее единственной стратегической целью является наращивание взаимодействия с российским бизнесом. Вне работы форума нефтяная тема и обсуждение перспектив превращения Абхазии во второй то ли Кувейт, то ли Азербайджан стало едва ли не главной. Здесь будет офис Роснефти. Мы с этой мощной структурой будем завязываться надолго, я думаю. Так резюмировал свои впечатления по итогам делового форума президент Абхазии Сергей Багапш. Принимая же во внимание разницу потенциалов двух взаимодействующих сторон, фактически мы можем говорить о росте односторонней экономической зависимости кавказского де-факто государства от российских корпораций. С одной стороны, в Абхазии слишком узкий коридор возможностей. 4 признания, 3 из которых носят скорее демонстративный характер и имеют мало отношения к развитию республики. Отсутствие, по крайней мере в краткосрочной и среднесрочной перспективе, возможностей для привлечения серьезного американского и европейского инвестора не позволяет решать задачи по восстановлению Абхазии и ее дальнейшему развитию. В этом смысле приход на абхазский рынок Роснефти с ее мощными ресурсами помогает решить массу текущих проблем. Здесь и насыщение потребительского рынка, и расширение рынка труда и налоговой базы. Естественно, за пионерами Богданчикова придут другие российские игроки поменьше. Те, которые помогут построить торговые сети, улучшить системы связи и коммуникаций, повысить качество курортного обслуживания. Однако у этой благостной картины есть и своя обратная сторона. Массированный приход российских компаний на абхазский рынок – это не просто освоение заброшенной территории. Это приход в республику, которая еще не залечила раны от этнополитического конфликта и в которой этническая собственность на землю значит никак не меньше, чем частная. К последней же форме собственности после событий 1993 года отношение, мягко говоря, слишком гибкое. То есть оно определяется не твердыми основаниями права, а пресловутым 5-м пунктом. В этой связи игнорировать интересы местного бизнеса, не пытаясь выстроить с ним цивилизованные отношения, означает только одно – завязывать на будущее новые конфликтные узлы. Но, похоже, власти республики и завязанные с ними российские гиганты об этом стараются не думать. Иначе чем еще объяснить, что Роснефть получила льготный режим налогообложения? В то же самое время местные абхазские фирмы, возможности которых и близко нельзя сравнивать с энергетическим гигантом, не могут получить кредит меньше 20% годовых. А ведь Роснефть – это только пионер, за которым придут и другие. Абхазская власть легко усваивает те правила поведения, которые присутствуют в российской системе отношений власть-бизнес, где административная элита сама начинает действовать в соответствии с правилами не государственной, а корпоративной логики. Наверное, такая система может работать прекрасно, и примеров эффективности подобных моделей немало. Только в случае с Абхазией есть 2 нюанса. Во-первых, она слишком мала, и все тайное здесь слишком быстро становится явным. А во-вторых, она еще не перешла от конфликта к позитивному развитию. Следовательно, любые завязки здесь должны быть более продуманными и более открытыми. Как бы того ни хотелось поклонникам большого стиля в бизнесе.
Взгляд из.
Это был московский политолог Сергей Маркедонов. А мы продолжаем абхазскую тему. Символы имеют большое значение в нашей жизни. Отношение к этим символам часто лучше всего показывает отношение к явлениям, которые эти знаки отображают. Именно поэтому борьба со старыми символами и внедрение новых сопровождает любые революционные процессы в обществе. Впрочем, не обходится без курьезов. Так, символику де-факто республики Абхазия можно обнаружить там, где меньше всего ее ожидаешь увидеть, рассказывает наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шаря.
Около года назад сразу несколько абхазских газет написали о наших предпринимателях, которые выпустили пляжные циновки с гербом Абхазии и пляжные шлепанцы, в пяточной части которых был изображен фрагмент государственного флага Абхазии – белая открытая ладонь в обрамлении 7 звезд на красном фоне. Среди возмущенных данной продукцией появилась даже версия, что это идеологическая диверсия недругов Абхазии из-за Ингура, которые специально изготовили и забросили к нам партию издевательских шлепанцев, чтобы гости и жители Абхазии попирали при ходьбе абхазскую символику. Версия, конечно, смешная. Гораздо более достоверными представляются разговоры о том, что партию этих псевдопатриотических пляжных принадлежностей предложил рынку ширпотреба один молодой предприниматель, сын довольно известного государственного чиновника. Но из уважения к отцу, как это часто у нас бывает, его имя нигде в СМИ не фигурировало. Тем более, что тут нельзя опираться лишь на слухи. А генпрокуратура наша, где разбирались с данным фактом надругательства над государственной символикой, бывает обычно весьма скупа на информацию для прессы. А на днях Так газета «Единая Абхазия», орган одноименной политической партии, почти целую свою страницу посвятила рассуждениям о недопустимости использования государственной символики страны подобным непотребным образом. Стали появляться, пишет она, игральные карты с изображением государственного флага республики, а еще неназванные ветераны Отечественной войны народа Абхазии обратились в редакцию по поводу входных билетов в Сухумский обезьяний питомник. Непонятно для чего на билетах понадобилось изображать государственный герб Абхазии, но это было бы полбеды. Для полнейшего идиотизма мягче не скажешь. Там еще и мартышка с задранным хвостом, показывающая зад государственному символу признанной Республики Абхазия. Венчает весь этот идиотизм печать Академия наук. Конец цитаты. Правда, вчера я встретил Шоту Салакая, главного ученого-секретаря Президиума Академии наук Абхазии, в систему которой входит Институт экспериментальной патологии и терапии с обезьяньим питомником. И он сказал мне, что это старые билеты, давно уже замененные на новые. Впрочем, так или иначе, но факт, как говорится, имел место. Меня же несколько смутило другое. На мой взгляд, газете следовало ограничиться словесным описанием крайне неудачного дизайна билета и не печатать его изображение, так как этим самым она внесла свой вклад в дальнейшее тиражирование резко и справедливо осужденного ею изображения. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Вот уже 5 дней на российско-грузинской границе действует безвизовый режим для жителей Северного Кавказа. Многим из жителей Северного Кавказа это пришлось по душе. А как к этому относятся жители Тбилиси и вообще Грузии? Это выяснял наш корреспондент Тбилиси Эдита Бадасян, которая сегодня пообщалась с прохожими на улице грузинской столицы.
Голоса.
Как вы считаете, эта инициатива по поводу того, что безвизовый режим будет для жителей Северного Кавказа, насколько вы ее оцениваете?
Опасно. Это очаг очень напряженный очаг это будет. И будет очень большой хаос. Будут теракты.
Хорошая инициатива, мне нравится. Мы поэтому облегчили им въезд для того, чтобы вернуть в Кавказ и чтобы он был наш.
Все зависит от обстановки, какая будет. Если все будет спокойно, тогда люди не будут бояться, по-моему, и могут передвигаться, нет?
Как вы оцениваете эту инициативу?
Я считаю, что это правильное решение. У нас с Украиной безвизовый режим, с Грузией. И хорошо, что жители Северного Кавказа тоже сюда смогут ездить без виз. Это прежде всего приток туристов и развитие экономики.
Я боюсь только того, что, как мне кажется, чеченцы – террористы. Потому что, как много добра грузинский народ сделал для них, все равно в Осетинской войне они против нас боролись. Только вот этого боюсь. А что касается других мирных жителей. Пусть приезжают, это не проблема.
Проблема. Люди должны приехать и уехать свободно. Зачем визу? Если хотят там терроризм или что-то, они без визы сделают то, что им надо. Так что это личная виза. И очень личное тоже, что Россия с Грузией визу сделала давным-давно. Зачем?
Голоса.
К российским событиям. Генеральный штаб России намерен провести эксперимент по созданию в некоторых воинских соединениях и частях моноэтнических и моноконфессиональных подразделений. В экспериментальных дивизиях будут служить лица одной национальности или приверженцы одной религии. Об этом пишет независимая газета со ссылкой на источник Генштаба России. Смысл нововведения – борьба с дедовщиной. Рассказывает мой коллега в Москве Павел Куравский.
В этом году число преступлений и правонарушений в армейских частях выросло более чем на треть. Военная реформа, проводимая в российской армии, сопровождается всплеском казарменного насилия. Часто внутриармейские конфликты замешаны на этнической или конфессиональной основе. Руководство Министерства обороны признает существование такой подоплеки конфликтов только в крайних случаях. При этом Генштаб все активнее изучает опыт дореволюционной и советской армии и готовится провести эксперимент по формированию в некоторых воинских частях моноэтнических и моноконфессиональных подразделений. Сторонники проведения такого эксперимента развернутых доводов в его пользу не приводят. Плюсы и минусы грядущей реформы приводит Иван Сухов, эксперт по Северному Кавказу, журналист «Времени новостей».
Есть разговоры во всех кавказских республиках о том, что им не хватает локальных формирований, которые подчинялись бы в какой-то степени региональным властям, будучи при этом частями Министерства обороны или Министерства внутренних дел Российской Федерации. Плюс к тому, у кавказцев есть воинская этика, есть традиции там времен еще Российской империи. В общем, есть какие-то плюсы во всей этой затее. С другой стороны, конечно, это такое растаскивание, опять, в том числе и в армии, по национальным квартирам, и это, к сожалению, роспись в собственном бессилии обеспечить вот это гражданское единство. Я бы, скорее всего, вспомнил чеченские батальоны «Восток» и «Запад», которые существовали сначала в прямом подчинении главного разведуправления Генштаба, потом перешли в подчинение Минобороны и, в общем, так достаточно бесславно, к сожалению, прекратили свое существование из-за политической ситуации в Чечне и из-за политических конфликтов внутри чеченской элиты. А между тем, это был эффективный и вполне положительный опыт.
Ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова усматривает в предполагаемом нововведении опасную антиконституционную коллизию и приводит в качестве примера грамотной борьбы с дедовщиной российские пограничные войска.
В России нет ни в одном документе такой графы национальности. Возможно, в принципе, направлять, допустим, призывников из определенного субъекта федерации куда-то вместе. Чтобы воронежские вместе служили, орловские вместе служили, москвичи вместе служили, да? Там, призывники из Дагестана, призывники из Кабардино-Балкарии, чтобы они служили вместе. А национальность нет у нас такой опции. И, кроме того, увязывать уменьшение преступности в воинских частях насильственной с национальным составом, это просто подло. Потому что, к сожалению, отморозки у нас бывают причиной трагедии, каких-то преступлений совершенно разной национальности.
Большинство экспертов уверены, что комплектование соединений по национальному или конфессиональному признаку не спасет армию от проблем, связанных с укреплением дееспособности войск. С позиции руководителей в Генеральном штабе, инициирующих создание национальных дивизий, категорически не согласен военный эксперт газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.
На мой взгляд, это прекраснейший реактив, провоцирующий и стимулирующий формирование и национальных армий, если хотите. Это неизбежный итог вот такого сепаратизма. Как только они станут появляться, вот эти национальные формирования, вот и единую армию, и единую Россию, и ее территориальную целостность можно будет просто забыть.
Целесообразность и сроки начала эксперимента по формированию мононациональных воинских подразделений в Министерстве обороны пока не комментируют. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Эхо Кавказа.
Международная тема. Во Франции открылся двухдневный саммит с участием президента Франции Николя Саркози, президента России Дмитрия Медведева и канцлера Германии Ангелы Меркель. На повестке дня глобальная экономика и отношения между странами, связанные со сферой безопасности. Рассказывает Елизавета Алисова из Парижа.
Саммит в Нормандии проходит на фоне неутихающего движения протеста против пенсионной реформы. Во Франции бастуют работники железных дорог, портов, нефтеперерабатывающих заводов. В результате на заправочных станциях вокруг Парижа уже наблюдаются очереди. Правда, вечером в субботу после полутора дней простоя топливо пошло в трубопровод Гавр-Париж, который обеспечивает горючим столичные аэропорты Руасси-Шарль-де-Голь и Орли. На повестке дня саммита в Давиле создание общеевропейского пространства безопасности и сотрудничества, визовый вопрос и сотрудничество в области энергетики. Кажется, Россия сейчас снова стала ценить преимущество сотрудничества с западными странами, цитирует агентство «Франс-Пресс» слова советника президента Николя Саркози. Канцлер Германии Ангела Меркель со своей стороны заявила в своем традиционном еженедельном видеообращении, что на саммите будет обсуждаться вопрос налаживания более эффективного сотрудничества между Россией и НАТО. Никаких конкретных решений на саммите, который продлится два дня, сегодня и завтра, принято не будет. Это скорее своего рода обмен мнениями по ряду вопросов, уточняет Елисейский дворец. Французские обозреватели отмечают, что сегодня контекст отношений между Россией и Европейским Союзом стал более благоприятным. Во-первых, Россия и США объявили о перезагрузке отношений. Во-вторых, отношения между Россией и Украиной улучшились с тех пор, как Киев больше не ставит вопрос о присоединении присоединении к НАТО. И, в-третьих, Россия поддержала Запад, проголосовав за санкции против Ирана. Правда, Париж сожалеет, что Россия до сих пор продолжает видеть угрозу в проекте системы противоракетной обороны в Европе. Саммит в Давеле проходит накануне ряда крупных международных событий. 19-20 ноября в Лиссабоне пройдет саммит НАТО, на котором Североатлантический альянс должен принять проект новой стратегии организации. В рамках саммита, возможно, пройдет и встреча между Россией и НАТО. 1-2 декабря в Казахстане состоится встреча стран-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. А 7 декабря – саммит Россия-Европейский Союз. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
И в заключение сегодняшней программы возвращаемся в наш регион. Второй Абхазский деловой форум привлек де-факто республику не только российских чиновников и бизнесменов, но и представителей культуры. Минувшую пятницу на сцене филармонии играл джазовый оркестр Олега Лундстрема. Однако из-за халатности организаторов концерта, которые не развесили в городе афиши, выступать легендарному коллективу пришлось в полупустом зале. И Сухумь передает наш корреспондент Марианна Котова.
На сцене Абхазгосфилармонии выступил легендарный джазовый оркестр Олега Лундстрема. Это самый долгоживущий джазовый коллектив в мире, за что и внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Вот уже 76 лет его музыканты продолжают великую историю создателя оркестра. В 1934 году Олег Лундстрем, эмигрант российского происхождения, собрал его первый состав в китайском Харбине. Затем музыканты перебрались в Шанхай, потом в Казань. И только в 1956 оркестр переехал в Москву. За все время своего существования джазовый коллектив отыграл более 10 тысяч концертов. Говорит Борис Фрумкин, художественный руководитель оркестра джазовой музыки Лундстрема.
Дал более 10 тысяч концертов в самые обширные географии, от Соединенных Штатов до Китая и от Швеции до Индии. 10 тысяч концертов это приблизительно. Сейчас уже, наверное, 11.
В Сухуми артисты выступили в рамках второго экономического форума. Это был своего рода благотворительный концерт. Вход был свободным для всех желающих. Однако зрителей было не так много, как заслуживает легендарный оркестр. По мнению абхазских исполнителей, которые не упустили возможности послушать знаменитых коллег, все дело в неверной маркетинговой политике организаторов. Говорит исполнительница джазовой музыки Тамара Воронова.
Если предприятие коммерческое, то обычно делается реклама. Ну, сколько денег хватает, настолько делается реклама. Сегодня было некоммерческое мероприятие, потому рекламы не было никакой. Соответственно, кто-то кому-то сказал, и люди пришли. Хорошо было бы, конечно, чтобы хоть немножечко, хоть несколько афиш, тогда бы зал был бы полный, потому что наша публика очень любит такие вещи.
А выступление действительно стоило внимания знающей публике. На концерте прозвучали композиции великого Глена Миллера, Бенни Гудмана и Олега Лундстрема. Сложно поверить, но с помощью трех кларнетов и одного тромбона очень легко и выразить, и понять печаль ночного товарного поезда и посочувствовать метаниям потерянных из одноименной джазовой пьесы. Инструментальную музыку разбавило выступление 19-летней певицы Мари Карне. Стаж ее концертной карьеры всего 3 года. А началась она с момента, как молодую вокалистку заметила композитор Александра Пахмутова. Ее привлекли сильный голос и интересный тембр Мари Карне. С тех пор певица с удовольствием исполняет композиции Пахмутовой. Мари Карне исполняет музыку разных жанров, но как профессионал все же предпочитает классику, так как считает, что сегодня очень мало качественного вокального материала.
Я вообще очень люблю Чайковского, поэтому классическую музыку я очень люблю и всегда и послушать, и мне кажется, каждый музыкант должен это признавать. Не знаю, песни любимой нет. Мне нравится исполнять песни хороших композиторов, потому что я считаю, что сейчас очень мало действительно вот именно хорошего вокального материала.
Говорит певица Мари Карне. Безусловно, концерт джазового оркестра Олега Лунгстрема в Сухуми надолго запомнится столичной публике, так как музыкантов подобного уровня не так много в мире вообще. Жаль только, Госфилармония не часто радует гастролирующих артистов количеством зрителей. Ведь известно, что самое страшное для артиста – выступать при пустом зале. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона работал Олег Кусов, главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Всего вам доброго, до завтра в это же время.